Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами это час. В студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 29 июня. Сегодняшний наш выпуск вот о чем. Репортаж из Орехова, которая сдерживает российские войска на юге. Трофеи. Сколько детей вывезла с Донбасса Россия и раздала своим гражданам? Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила 29 июня, что силы обороны продвинулись на 1200 метров в направлении Клещеевки и на 1500 метров в направлении Курдюмовки. Все это, а также уже взятое под контроль ВСУ Берховка, это фланги Бахмута с севера и юга, которые возвышаются над городом, а значит дают возможность видеть и обстреливать позиции оккупантов. По словам Маляр, противник проводит контратаки, подтягивает резервы и продолжает цепляться за Бахмут всеми силами. Более того, командир одного из подразделений ВСУ в эфире программы «Свобода ранок» заявил, что оккупанты уже отступают с северных улиц Бахмута из-за плотного огня украинских защитников. Продвижение ВСУ в районе Бахмута подтвердило командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины Александр Сырский, который руководит наступлением в этом секторе. А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли заявил, что на Востоке война идет уже по правилам Украины. Прямая речь. Нам удалось перехватить стратегическую инициативу. Силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий. Имеем продвижение, сказал он американскому коллеге. В студии поговорим о том, смогут ли ВСУ теперь заставить оккупантов просто уйти из Бахмута. Почему силы обороны успешно наступают именно на этот город, потерянный несколько месяцев назад? И как успех на Востоке поможет силам обороны на юге? С нами сегодня будут израильский военный обозреватель Давид Шарп и начальник Донецкого областного управления Щадбанка Анна Просол. Мы расспросим ее о том, как сейчас людям в оккупации пользоваться карточками Щадбанка. Если вы живете в оккупации, не забывайте, что вы можете принимать участие в нашем эфире, задавать вопросы нашим гостям. Наш номер 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Если вам удобнее, можете писать в наш Viber. Плюс 38-095-151-9505. Ну, еще одна форма связи — это наш чат на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе. Пишите туда. Кстати, не забывайте подписаться на канал Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе, если еще не подписались, и поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски наших коллег. Ну и ставьте лайк этому видео, его благодаря этому видит гораздо больше людей в интернете. Для начала смотрим, что произошло на фронте в минувшие сутки.
Бахмут. По данным Генштаба, армия России безуспешно атаковала в районе Орехово-Васильевки, Богдановки к северу от города и Белой горы к западу. По данным Deep State, есть продвижение Украины по трассе Бахмут-Славянск. По-прежнему продолжаются бои возле Берховки и Клещеевки. Авиаудар РФ нанесла возле Нью-Йорка. По направлению от Бахмута к Северску российские войска наступали на Раздоловку. К западу от Донецка армия России наступала возле Авдеевки, Северного и на западную часть Марьинки. Deep State констатирует попытки России достичь успеха возле Первомайского. Авиаудар авиация России нанесла по Марьинке и Авдеевке. Лиман, Кременная, Купянск. Deep State говорит о боях в Серебрянском лесничестве. Авиаудар нанесен по Белогоровке. Возле Угледара российская армия пыталась наступать на Новомихайловку. Авиаудар был по Причистовке и недавно освобожденной Макаровке. Deep State говорит о боях на границе Донецкой и Запорожской областей по линии Степовое, Приютное, Старомайорское.
Прифронтовой Орехов, это Запорожская область, постоянно бомбят российская артиллерия и авиация. Наш корреспондент, фронтовой корреспондент Радио Свобода Мариан Кушнир, стал свидетелем такого очередного авиаудара. Несмотря на опасность, коммунальщики города убирают центральные улицы, а местный рынок продолжает свою работу. В городе остается около 1500 мирных жителей, которые надеются, что украинская армия скоро продвинется вперед и фронт отойдет от города.
Оля, давай. Здесь пришли. Орехово, Запорізька область. Тут зараз тривають інтенсивні бойові дії. Саме це напрямок, звідки українські війська рухаються вперед, намагаються пробити лінію оборони російської армії. Орехово, фактично прифронтовий населений пункт, який регулярно обстрілюють із різних систем і з різних гармат.
А це добряче. 10 метрів ширина. Ого. Ну, хати нема. Побило ж хату. Я третій день оце молюю, щоб тільки дождя, іначе ж і потолок усе ж отпаде. І заходьте, дивіться, все отак акуратно у двіжка, то не бійтеся. Боже, ой, вже сили немає. Та це я вже одійшла та почала вбирати. Не можна двері було відкрити і не можна ж було не пройти нікуди нічого. Нічого нема живого. Нічого живого нема, пані Сонечко.
У вас так багато квітів?
Це я займалася. Мені жалко, що ось у виноград побило, що ось у. Тепер тут же ж холодок, який був хороший, все. Аж. Город пропав увесь із-за оцієї ями. Болетіло ж усе на світі. Взагалі, як я, що я буду робити?
Тут практично кожна вулиця побита. А на самому пункті мешкає понад 1500 людей. Працює тут ринок, працюють комунальники.
Добрий день.
Добрий день.
Ми Радіо Свобода, журналісти. Тут нам казали, що тут, попри те, що війна, наводять порядок, лад.
Як вам, не страшно працювати?
По-людськи страшно, але ми для людей робимо, щоб було красиво і чисто.
Наскільки тут гаряче, наскільки часто стріляють?
Дуже часто. Це особливо квітні, останні, так взагалі. Вчора не змогли робити, а сьогодні все так.
Коли стріляють, десь ховаєтеся?
Ми ж думали, у квітах десь.
У квітах?
Угу.
А як було в Оріхові до війни?
До війни дуже хорошо.
А що тут такого було доброго? Ну, чим можна похвалитися?
Доброго? Мені кажеться, що нам є чим хвалитися. У нас і культура своя є, і музеї свої, і люди дуже такі талановиті. Люди раділи житті, а зараз просто ми держимося. Думаємо, що буде все добре.
Та розкажіть, яка ситуація зараз? Я чую, тут гупає на фоні. Наскільки сильно? Наскільки інтенсивно?
Сильно.
І не страшно залишатися тут в цих бойових умовах? Ну, просто я розумію, що...
Буває по-всякому, так. Да. Буває страшно, буває ні.
Зараз трошки веселіше, то що ми знаємо,
ну,
що
давай вже
наші хлопчики пішли трошки вперед.
Скільки раз я лежала?
Уже півушки, ніхто не відсіль нікуди не поїде.
Три, чотири,
саме зараз цікаве.
Як хлопці сказали, це і погано, що привикаєш. Тому що як очечки летіли осколки, учора у нас тут падало усе. Хлопці прихилилися, ми як сиділи з чарочкою, так і сиділи.
Чарочка могла пропустити.
Так що, весело.
На початку було страшно. Ми дуже боялися, що зайдуть к***. Перший місяць, другий місяць, третій місяць нас трясло. Виїхати не кожен рік. Потім ми поняли, що наші хлопці отут встали, і вони нікого не пустять. Чого я повинна виїжджати з свого міста, коли в мене стоять тут хлопці?
Власне.
Ми ждемо, коли наші наваляють їм по повній. Да?
А ми порадуємося.
А ми порадуємося. Зато вспомні, як ми побачили перші літаки.
Ми
отам лежали, хлопці отам лежали. А Люба вискочила і кричала: наші, наші! А там такі на брюхах намальовані дві полоси, жовті й сині. Так що от, куди тепер виїжджати?
Заплачу.
Ми потерпимо. Ми потерпимо всі, коли хлопці. Не буду плакати. Не буду. Буду плакати тоді, як хлопці далі підуть. Хлопців дуже багато лягло. Коли ми знаємо, скільки їх тут під Оріховом лягло, ми жахнемося всі. Ну,
він,
таке життя.
Чого? Дорога ціна цієї війни?
Дуже.
Страшна. Страшна.
Ви вірите в перемогу ЗСУ? Так.
Да. Я дуже вірю. Тому що всі люди хочуть перемоги. І щоб наладилася життя. Ми будемо жити і буде все добре. І приїжджі кажуть, і ми кажемо, що буде все добре, ми усе наладиться. Тільки треба время, щоб це все встановити і наладити. Треба время.
Або ракета.
Thank you.
лучше.
Буквально щойно, перебуваючи у Рихві, російська армія застосувала авіацію. Розриви. Не зрозуміло, куди влучили, але було кілька ракет, так прям дуже гучно. Вкрай небезпечно в Оріховому. Регулярно працює і авіація, і артилерія.
Около 20 тысяч украинских детей принудительно вывезли в Россию с оккупированных территорий. Из них более 4 тысяч – это дети-сироты, которых незаконно отдают под опеку и на усыновление в российские семьи. Об этом сегодня рассказала в ответ на наш вопрос на брифинге вице-премьер, министр по делам оккупированных территорий Ирина Верещук. Сколько из вывезенных детей уже получили новые документы и так называемые новых родителей, пытались разузнать и российские журналисты издания «Важные истории». Они выяснили, что Кремль передал в семьи 3 раза больше детей, чем объявляет публично. Моя коллега, журналистка Валентина Левицкая, разбиралась в масштабе этой проблемы. Она с нами на связи по скайпу. Валентина, здравствуйте.
Добрый день, Денис.
Что сегодня точно известно украинской власти о депортированных детях? Какую часть из них удалось вернуть? Что рассказала Верещук?
То, что вы озвучили, именно это и есть пока те самые точные цифры, которые есть у украинской власти. То есть эти цифры подтверждены документально. Это 20 тысяч вывезенных депортированных детей, из которых 4 тысячи – это дети-сироты. И это самая уязвимая категория именно потому, что именно этих детей передают под опеку или на усыновление в российские семьи. Анализируя открытые источники, правозащитники и журналисты видят другие колоссальные цифры. Например, украинская Восточная правозащитная группа проанализировала сайты Министерства обороны России, там у них есть свой так называемый гуманитарный штаб, где они публикуют статистику пересечения границы, и вот нашли они очень интересную цифру о том, что по состоянию на конец 2022 года в Россию было вывезено 689 842 ребенка. Просто вдумайтесь в эту цифру. Единственное, непонятно, кто же эти дети, они были вывезены вместе с родителями, или это дети-сироты, или это дети с одним из родителей или с родственниками. То есть очень сложно разобраться, сколько же на самом деле детей, которые были депортированы и будут позже переданы на усыновление. Что касается цифр тех, количества тех детей, которые Украине удалось вернуть, а этот процесс происходит постоянно, переговоры происходят постоянно, то на сегодняшний день известно, что вернули 373 ребенка. Такие данные публикует государственный портал по розыску детей. И вот сегодня вице-премьер Ирина Верещук вышла к журналистам с радостной новостью. Предлагаю послушать ее.
У нас сьогодні гарна новина. Я якраз приїхала до вас з зустрічі з черговою нашою зіркою. До речі, її прізвище Зірка, звати Софійка, маленька дівчинка, яку нам вдалося повернути з ТОТ через Росію, через Таганрог, через треті країни, через Польщу. Ми виїхали, вивезли, ні, не через, через Брест. І от сьогодні вранці я якраз зустрілася з маленькою дівчинкою і чекаємо ще наступних дітей, які цього тижня теж мають бути повернуті і щасливо повернуті додому. Українська влада, українська держава забороняє всиновляти українських дітей. Ми вимагаємо повернути усіх наших дітей. Ми готові цей механізм пропрацювати разом з нашими міжнародними партнерами, ЮНІСЕФ, Папа Римський, всі, хто завгодно, ми готові з ними працювати задля того, щоб повернути усіх наших дітей.
Валентина, а что там раскопали журналисты, вот российское издание «Важные истории», что они могут добавить, ну вот эти данные, раскопанные ими, могут добавить к общей картине, ну вот этого преступления, да, вывоза детей, мы не будем спорить о том, что это действительно преступление, но об этом говорит и Международный уголовный суд.
Совершенно верно. Российские журналисты начали изучать тему именно незаконного усыновления украинских детей и обращались с вопросами, с запросами в официальные органы власти, и там тоже находили большие несостыковки по цифрам. Например, та же так называемая детский омбудсмен Мария Львова-Белова, она дает информацию о том, что в российские семьи на усыновление передали 380 украинских детей. В то же время на официальном сайте правительства Ростовской области указано, что передано как раз 1184 ребенка, и это втрое больше, чем сказала та же омбудсмен. Кому верить? Российские журналисты обратились за комментарием в Министерство образования, которое курирует процессы установления, но там им категорически отказали в комментариях. А я напомню, что год назад Владимир Путин издал специальный указ, который упрощает получение именно детьми российского гражданства. И с тех пор этот процесс пошел еще быстрее. И правильно вы сказали, Денис, что в марте уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест и Владимира Путина, и Марии Львовой Беловой, которым предъявляется подозрение в совершении военного преступления, принудительной депортации детей. Но если мы думаем, что после того, как этот ордер был выдан, эта депортация прекратилась, то на самом деле нет. Как рассказали правозащитники из той же восточной правозащитной группы, сейчас применяют немножко другую технологию на оккупированных территориях. Теперь там заставляют подростков 14 лет принудительно получать российские паспорта уже в 14 лет. Если они не хотят или же их родители не хотят, то там применяются просто вот такие меры запугивания, вплоть до того, что говорят, что родители лишат родительских прав, а этих детей принудительно депортируют в Россию и найдут им других родителей. Вот даже такие истории, и об этом правозащитники пишут на своих страницах в соцсетях.
Ну, как минимум, очень важно для Российской Федерации действительно просто красть российских детей. И та же Мария Львова-Белова хвасталась, что она якобы усыновила вот ребенка из Мариуполя. Ну, то есть она совсем не, то ли не понимает, то ли делает вид, что не понимает, в чем тут состав преступления. Валентина, спасибо большое. Валентина Левицкая, моя коллега, была в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну, вот будем следить за тем, как складываются судьбы детей, незаконно вывезенных с захваченных территорий Украины российскими оккупантами. Очень трудно их возвращать. Вот сегодня даже рассказывала Ирина Верещук, что удалось только одну девочку вернуть. Ну, вот мы слышали цифры, да, это по оценке украинской власти около 20 тысяч детей, а вообще цифры могут превышать более полумиллиона украинских детей, которые сейчас на территории Российской Федерации незаконно. Силы обороны Украины сталкиваются с постоянной проблемой с заминированными полями. Военные бригады «Магура», которые находятся на запорожском направлении, тщательно следят за действиями противника с воздуха. Как работает их авиаразведка? Сейчас посмотрим.
Скажіть, наскільки інтенсивна зараз робота вашого підрозділу, ваших хлопців?
Я думаю, що саме у нашого підрозділу зараз найвідповідальніша робота. Тому що окрім виявлення цілей, ми ще працюємо на коригування та ураження. І від того, наскільки ефективно ми будемо працювати, залежить напряму життя піхоти, яка в цей час штурмує ворожі позиції. Екстравий приклад, от як вчора наша піхота зайняла чергову позицію ворожу і зайняла з двох сторін. Противники метушини бігали в своїй позиції і намагалися штурмувати нашу піхоту. Але ми координували нашу піхоту в рацію. Ми казали, скільки, з яким озброєнням, звідки і куди рухаються. Вони їх вичисляли і знищували. Як минулого разу наша піхота затопила ворожі позиції, і ворог викатив 4 танки для того, щоб вибити нашу піхоту звідти. Але ми вчасно її помітили, підняли дрони камікадзе і зробили враження всіх 4 танків. Таким чином їхні контрнаступальні дії зійшли на нівець на самому початку. Вони навіть не встигли зрозуміти, що відбулося.
Ми зараз перебуваємо на Запорізькому напрямку, де українські війська продовжують контрнаступальну операцію і якраз потрапили, маємо можливість спостерігати, як працюють українська аеророзвідка, розвідники 47-ї бригади.
Дайте вам дорогу, зв'язку не було.
Даний час займаюся аеророзвідкою. Загалом розвідка, коригування, знаходження цілей, спостерігання за противником, знаходження фортифікаційних споруд, знаходження живої сили противника, техніки і якомога швидше і одразу знешкодження їх.
Вилітаємо.
Да, наскільки інтенсивно довелося працювати на цьому напрямку, і взагалі говорять про те, що тут контрнаступ розпочався. Ви вірите, да. Скільки тут?
Тут повний двіж Париж. Кожен день якісь події. Ми там або знаходимо тривами склади БК, або там коригуємо артилерію, або проводимо, ну тобто за нашими хлопцями стрімно, наприклад, на штурмі, або вночі працюємо, дивимось там. Бо спроводжуємо нашу техніку. Тобто, саме на цьому напрямку зараз ми працюємо, по суті, 24/7. Я можу сюди приїхати на день, але я зроблю надзвичайно велику користь тим, що, наприклад, ми знайдемо там бліндаж себе. Це прям дуже надихаюче, тому що ти бачиш результат своїх дій, ти бачиш, як вони все це розлітається, як вони тікають, і це дозволяє тобі там працювати, ну, не зважаючи там на сон, якийсь дискомфорт чи щось ще.
Кажуть, що зараз війна дронів?
Так, да, війна дронів. Можна дронами бувати, розвідувати. Корабувати, що ще? В полон брати можна дронами. Ну, це вже перевірена і робоча схема.
Де перекрестя? Отут, де балка. Оце треба ось сюди влупануть. Вони збилися, вони зійшлися всі сюди. Там якась нора.
А, так, оце лінія окопів. І трошки
лівіше.
Лівіше.
Зверху вони йдуть. Вони наверху.
Ага. Страшно було спочатку, потім привикаєш. Страшно бачити мертвих побратимів. Це так трошки ламає, але і стимулює працювати більше, тому що хочеться помсту. Помсту? Тут всіх є помста. Хоч кажуть, що помста це не дуже добре, але вона тебе змушує працювати, добре працювати.
Я в Бахмуті був. Я був на місці отих. Ми заходили, виходили на позиції, а нас постійно над нами висіли дрони, нас довбали. А тепер я вщуся просто. Я тепер затащусь. Мені так подобається, як вони бігають, світяться. Дивиться на це.
Зараз, підождіть, мені треба повертатися.
Марко, нормально все?
Це опять он куча, їх куча. Лізе, блядь.
Черговий, ти на зв'язку? Нападати ніхто точно не буде. Туди захвачувати територію точно треба. Нам там, не знаю, гнилі території не потрібні, нам треба своя територія, своя держава, своя країна, нам цього достатньо було.
Ви вірите в те, що контрнаступ вдасться і, в принципі, Україна прийме?
Звичайно, ми віримо в Збройні Сили. Не тільки в Нацгвардію, в Збройні Сили, всі наші війська, ми віримо. Ми б тут не сиділи, якщо б не віримо.
Але це потрібно закінчувати. Це потрібно закінчувати, потрібно відвоювати території. І все ж таки, всі ми маємо надію, що воно скоро завершиться, наше опинення.
Як воно далі буде, і скільки часу, ніхто не знає. Ніхто не знає. Але ми будемо працювати стільки, скільки буде потрібно.
Итак, это было южное направление, а сегодня замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что силы обороны продвинулись на 1200 метров в направлении Клещеевки и на 1,5 километра в направлении Курдюмовки. Все это также уже взятое под контроль вооруженными силами Украины Берховка. Фланги Бахмута с севера и юга, которые возвышаются над городом, а значит дают возможность видеть и обстреливать позиции оккупантов. По словам Маляр, противник проводит контратаки, подтягивает резервы и продолжает цепляться за Бахмут всеми силами. Более того, командир одного из подразделений, которые воюют под Бахмутом, Денис Ярославский, в эфире моих коллег программы «Свобода ранок» заявил, что оккупанты уже отступают с северных улиц Бахмута из-за плотного огня украинских защитников. С нами Давид Шарп, израильский военный обозреватель. Давид, здравствуйте.
Добрый день.
Давид, ну, заявил, мы видим, да, вот цифры чистые, которые сообщает Анна Маляр, постоянно идут продвижения вокруг Бахмута. Заявил также Александр Сырский о том, что есть продвижение в этом участке, ну и более так обобщил всю эту ситуацию главком ВСУ Валерий Залужный, который в разговоре с американским коллегой Марком Милли заявил, что Украине удалось перехватить стратегическую инициативу. Я так понимаю, что речь идет о том, что происходит сейчас на Востоке. Как вы характеризуете сейчас ситуацию вокруг Бахмута? Там действительно, если посмотреть на карту вокруг города, вот эти вот фланги, это ведь не просто фланги, да, и Курдюмовская дамба, и Берховка, и Клещеевка, это возвышенности, и город-то как на долоне сейчас, на ладони находится. Как вы, ну, могут ли оккупанты оттуда теперь просто уйти? Что там сейчас будет происходить, как вы думаете?
Уже с мая месяца, по сути, после того, как
полностью россияне, по сути, заняли Бахмут, почти сразу начались наступательные действия украинских вооруженных сил, хотя на самом деле они шли параллельно на этих флангах еще и по ходу наступлений вагнеровцев в Бахмуте. И с тех пор имеет место серьезное продвижение. Выступы, которые были в заметной степени, выступы российские, вот эти вот на северо-запад и юго-запад, они в заметной степени срезались. И сегодня продолжается вот такое поступательное движение потихоньку. Трудно сказать, является ли это таким важным направлением глобального украинского наступления, либо это такого меры пока еще тактического характера и попытки, скажем, россиян заставить отвлечь свои резервы. Почему заставить отвлечь свои резервы? Бахмут должен быть для них очень важен из символической точки зрения. Несмотря на то, что конкретно сам город в данный момент не имеет большого оперативного значения, но его потеря теоретическая, гипотетическая, после того, как столько месяцев об него бились, и как и после того, как это было единственное такое территориальное существенное достижение, начиная с прошлого лета, то потерять его россиянам будет очень для себя неприятно и с имиджевой точки зрения. Поэтому я предположу, что угрозы Бахмуту будут вызывать угроза, когда реальная угроза оперативного окружения может возникнуть, они будут перебрасывать резервы. И, видимо, это уже происходит, есть тому подтверждение. Пока еще рано о том, что они уйдут из города, пока говорить еще рано. Для того, чтобы это стало на повестку дня, продвижение украинских вооруженных сил севернее и южнее должно продолжиться и должно пробыть еще существенным по сравнению с тем, что уже есть на данный момент. Однако, если сохраняются вот эти тенденции, которые мы наблюдаем с мая, и они продолжаются еще, скажем, ну вот даже в таком же темпе еще несколько недель, то вот тогда можно будет уже говорить об оперативном окружении как реальной альтернативе, как реальной перспективе. И в этом случае любая сторона, какая бы любая воюющая сторона, оказывающаяся в таком полуохвате, когда под угрозой логистическое снабжение, а с флангов над тобой нависает противник, она, любая сторона, будь кто бы то ни был в мировой истории, оказывается перед дилеммой принятия непростых решений. То ли продолжать с очень, возможно, серьезными последствиями, то ли уходить.
Ну, интересно, да, какой выбор сделают российские оккупанты. Действительно, это важно, ведь с символической точки зрения, да, и просто уйти для того, чтобы сохранить жизнь российских военнослужащих, наверное, не смогут. Давид, а вот интересную вещь сказали, что начинают перебрасывать туда резервы. О каких резервах, как вы думаете, идет речь? Это какие-то резервы с южного направления или кто-то, кто ждал на вот оккупированной территории или территории Российской Федерации? Ну, я имею в виду, влияют ли эти бои на бахмутском направлении, на оборону россиян на юге Украины?
Здесь мне трудно сказать. Для этого нужно знать, естественно, информацию уже на уровне разведывательного. Таковой обладают, естественно, украинское командование в той или иной полноте. Ну или, например, американская разведка, которая, как недавно оказалось, даже о планах Пригожина была неплохо осведомлена. Я полагаю, что резервы, оперативные резервы имеются и у Восточного фронта, их может быть не так много, однако и у, назовем это, Восточный фронт россиян, то есть Донецкая, Луганская область, ну и небольшой участок Харьковской, и вот у Южного, который можно его условно начать от Угледара и на запад. Поэтому логично будет предположить, что пока задействованы, если резервы, переброшенные под Бахмут, невелики, а речь шла, например, о десантном, одном из батальонов десантной бригады, в том числе я читал в украинском источнике в интервью у полковника Межевикина. Так вот, это скорее предположу, что это все-таки еще с того направления. Однако трата резервов — это такой существенный признак. Даже если его они предназначались именно для данной местности, значит, их нельзя будет задействовать на каком-нибудь соседнем участке, если они уже на месте. Ну и, естественно, вопрос, а окажется ли их достаточно, остановят ли они дальнейшее продвижение украинцев, но это покажет только время. Однако раздергивание резервов, как мне видится, в глобальном смысле сейчас, в контексте всего украинского наступательной операции, которая пока все-таки на начальном этапе, это один из важнейших аспектов. Раздергивание российских резервов в поисках слабых мест и ситуации, удобной для введения более крупных сил в дело, дабы уже достигнуть каких-то более серьезных результатов на земле.
Давид, вы сказали о таком политическом значении города, да, но мы видим, что силы обороны Украины отдают бахмутскому направлению много внимания, да, и постоянно там есть какие-то продвижения. Военный смысл освобождения этого города вы видите? Ну, вот если посмотреть на карту боевых действий, да, что это, ну, де-факто сейчас одно из направлений украинского наступления на позиции армии России. Как ухудшается позиция оккупантов, ну, стратегически, давайте даже так скажем, теоретические потери этого города там, или жест доброй воли, да, или вытеснение их из Бахмута, как это поменяет расстановку сил на том же Донбассе? Куда дальше пойдут силы обороны Украины, как вы думаете?
Ну, это слишком далеко заглядывает. Mm-hmm. Взять конкретно город Бахмут, вот если взять, это небольшой, на данный момент, если отбросить символические и политические аспекты, то это небольшой участок территории, по сути, разрушенный до основания населенный пункт. В данный момент не имеющий значения с точки зрения логистики. Mm-hmm. Однако война это отнюдь не только логистика или не только территория, причем даже незначительная, это и политика, и символы. Вот здесь его значение нельзя недооценивать. Для обеих сторон, для россиян в первую очередь, пожалуй, на данном конкретном этапе для россиян в первую очередь. Однако замыслы украинцев, как мне это видится, не должны ограничиваться просто занятием, естественно, той или иной деревни на том направлении или конкретно города. Замыслом является попытка привести к такой ситуации, когда создастся перспектива для освобождения значительной территории и для обрушения каких-то российских группировок, когда, ну вот просто как пример, например, Харьковско-Балаклейская операция, когда прорыв и непосредственная победа в одном месте привела к тому, что на соседних участках создалась для россиян угроза, и они были вынуждены отступить и уйти без боя с очень значительной территории, во избежание худших последствий. Так вот, в принципе, целью каких-то серьезных наступательных операций должна быть вот такая ситуация. Значит, когда и если она не создается, то успехи могут быть сугубо медленными и, в общем-то, непростыми. То есть, так как борьба идет упорная на оборонительных позициях. Я бы видел вот перспективу следующую, не перспективу, а цель именно следующим образом, что они, где бы украинцы не наступали, я имею в виду, где бы их усилия не были приложены, ну вот именно на серьезном уровне, я имею в виду не в качестве отвлекающих операций и каких-то беспокоящих, а вот именно главных или, ну, или относительно главных, так вот там цель, которая преследуется, глобальная, она не освобождение конкретного города, она должна быть больше и выше. Но не забываем о политическом и символическом аспекте. Иногда, кстати, это в минус. В любом случае, пока еще рано говорить о том, что занятие Бахмута – это вот прямо ближайшая перспектива. Украинцы продвигаются медленно, и вот эта фланговая угроза, соответственно, для россиян, которые еще находятся в городе, она тоже возрастает достаточно медленно. Рано говорить о других каких-то направлениях по соседству. Важно увидеть, если произойдет вот какой-то прорыв или некое обрушение, вот тогда и вырисовываются замыслы. И, соответственно, могут быть реализованы введением новых сил, введением резервов. Пока все же говорить рано, пока идет вот такое поступательное, но тактическое продвижение.
Ну да, идет оно, в частности, на Бердянском направлении, на Мелитопольском направлении, об этом же говорила Анна Маляр, на юге, на направлении Ревнополь-Володина. Украинские защитники имеют успех, сейчас закрепляются на достигнутых рубежах, наносят серьезные потери противнику. Цитата: фактически обескровливает наступательный потенциал врага, уничтожая технику, склады, пункты управления и личный состав. Ну вот то, что сейчас происходит на юге Украины, мы сейчас с вами сосредоточились на Бахмутском направлении. Давид, а если снова-таки посмотреть на политическую составляющую вот украинского наступления, вам не кажется, что силы обороны торопятся к саммиту НАТО для того, чтобы продемонстрировать определенные успехи, но иметь определенные козыри, да, в переговорах с западными союзниками, и это может пойти во вред? Сейчас силы обороны Украины готовы к наступлению, к тем действиям, которые сейчас они проводят? Вот ваша общая оценка.
У меня нет основания считать, что кто-то торопится из политических соображений. Я скажу больше. И подход у лидеров стран НАТО и у натовских военных, безусловно, таков, что наступать необходимо только когда достигнута максимальная готовость. Торопливость здесь смерти подобна. Торопливость или действия под, ну, скажем так, под давлением общественного мнения или политического давления. То есть действия должны предприниматься наступательные только когда достигнута максимальная готовность соответствующих сил, и больше ждать нельзя по другим соображениям. Все остальное только во вред. Я не думаю, что украинцы действуют таким способом. Более того, тот факт, что украинское командование не ввело основную массу своих резервов, а это очевидно, мы их просто не видели на поле боя, не ввело до сих пор, говорит о том, что какие-то козыря придерживаются, и ведется работа над ошибками, и какие-то планы перерабатываются, и в то же время планируются новые вещи. То есть я не думаю, что отказались от масштабного наступления как от такового. Оно еще впереди. Соответственно, оценки давать здесь, оценки готовности давать рано. Если судить по тому, что было до сих пор, то до сих пор были как удачные действия, так и неудачные, так и, скажем, действия с частичным успехом. Однако они были все относительно малыми силами. И я думаю, что по их поводу, опять-таки, я еще раз повторюсь, я думаю, что работа над ошибками ведется, кое-где переосмысление и корректировка планов. Ну а сама вот реализация каких-то планов, которые более глобальный характер носили, она по большому счету еще не началась.
Появилось видео якобы применения бомбы, управляемой, оснащенной системой JDAM, утверждается, что это нанесение удара по командному пункту в населенном пункте Верхне-Терецке Донецкой области. Давид, я так понимаю, вот пока еще не было подтверждений, свидетельств применения вот украинской стороной вот таких вот управляемых бомб. Поправьте меня, если я не прав, хотя вот давно была информация о том, что украинцы получили такую технологию.
Бомбы JDAM применялись с момента получения. На самом деле было. Мы, может быть, не имеем особо визуальных примеров. Их мало. Некоторые, скажем, удары, которые попадали на видео, можно было их заподозрить в том, что это именно оно, однако не на 100%. Украинцы применяли и применяют эти бомбы. Более того, даже в знаменитых утечках Пентагона, там даже было какой-то там абзац, посвященный данному вопросу, причем о том, что, мол, их применение носит лишь частично успешно, то ли из-за помех, которые россияне ставят. И там, если я не ошибаюсь, сейчас не ловите меня на слово, там было сказано, что из 9 примененных бомб только 4 точно поразили цель, непосредственно той. Не знаю, насколько та утечка верна, но суть в том, что их применяли. Это эффективное оружие, естественно, есть объективные сложности. Для их заброса на большое расстояние это одно из очень важных качеств, потому что самолет может попасть под удар ПВО истребителей противника в момент вот этой атаки. Тем не менее, это важный инструмент, несмотря на объективные трудности, он украинцами применяется. И я так понимаю, что добавил, что называется, в арсенале возможностей высокоточного поражения мощным оружием, он добавил, когда будут самолеты F-16, этот арсенал возможностей именно при помощи этих самолетов должен заметно возрасти.
Давид, судя по всему, Россия нешуточно настроена подорвать Запорожскую атомную электростанцию. Об этом, ну, сказали уже все официальные лица украинские и глава украинской разведки Кирилл Буданов и президент Владимир Зеленский предупреждают он о возможном таком развитии сценария западных партнеров. У меня к вам такой вопрос. Ну, вот отставим в сторону, взорвут, не взорвут, да, не будем это оценивать, потому что мы видели уже, по примеру, дамбы Каховской ГЭС, на что способны оккупанты. Какой военный смысл в подрыве Запорожской атомной электростанции? Это как-то повлияет на украинское наступление, ну вот учитывая сейчас фронт, да, где он сейчас двигается, где силы обороны пытаются давить, как-то смогут замедлить, остановить на этом участке фронта наступление. Вот мы видим сейчас, да, где находится Энергодар, ну и там приблизительно, я не знаю, там несколько десятков или сотен километров вокруг будет заражено. Как вы оцениваете, как это повлияет на боевые действия, возможный подрыв? Не дай бог, конечно.
Я считаю, что возможный подрыв принесет России только множество огромных минусов, колоссальных, в том числе и колоссальных, и потому с военной точки зрения и вообще с какой-либо он для них крайне нецелесообразен. То есть если в подрыве Каховской дамбы, Каховской ГЭС была своя специфическая логика, неверная, на мой взгляд, извращенная, но она была. То есть они боялись, предположим, форсирования Днепра, из-за этого, возможно, решились на такой шаг. Так вот, в случае с Запорожской АЭС это таких доводов даже привести сложно. Значит, и радиоактивное заражение по-настоящему серьезное, оно может быть, со всей видимости, лишь в относительной близости. Вот, насколько я слышал специалистов данной области. Да, собственно, и в Чернобыле было подобным образом, и в Фукусиме. В этом случае, в районе радиоактивного заражения наступать никто не будет, но и обороняться тоже. А вот по соседству-то, в общем-то, наступать это не мешает. Более того, территорию, если Россия планирует удерживать остальную территорию, то здесь, юга Украины, то это, очевидно, ее то или иной степени заражения радиоактивное. Это ветер подуть может в российскую сторону и в Европу. В общем, последствия для России будут самые разные, политические и в первую главную очередь, и экономические, и другие, и военные тоже. И, наконец, Россия должна понимать, что подобные действия могут повлечь месть со стороны украинцев, и в том числе, будь то на уровне просто людей, и будь то на уровне государства. А у России есть свои атомные станции, есть свои объекты, удар по которым может тоже повлечь для россиян в глубине России очень серьезные последствия. Я веду к тому, что я не вижу практически никаких плюсов от такого хода. Для России одни минусы, а по своей значимости как событие международного сообщества это гораздо большее. Эта значимость гораздо больше, чем то, что произошло с Каховской дамбой. То есть решиться на подобный шаг, это было бы со всех точек зрения не просто аморальный поступок, это очевидно, но это был бы очень и очень неразумный поступок, нелогичный, и поэтому я склонен считать, что Россия на него не пойдет.
Можно, да, поспорить, потому что видели мы неоднократно нелогичные поступки со стороны российской армии. Давид, еще интересно ваше мнение касательно последствий вот этого неудавшегося мятежа Валерия Пригожина. Там что-то Путин развернул такую нешуточную активность, пошел в народ, встретился вот накануне, он с силовиками, поблагодарил их, вел длинные переговоры, а вот появилось видео, как он приехал в Дагестан, и вот опубликовала пресс-служба Кремля такое видео, давайте посмотрим. И местные жители, непонятно, настоящие это местные жители или сотрудники тоже Кремля, желали долгих лет жизни Владимиру Путину. Странно, что вот он вышел в народ, потому что до этого всеми способами избегал общаться с людьми, боясь, наверное, заражения коронавирусом. Ну и появилось сообщение от российских СМИ, что был арестован генерал Суровикин. Вчера отправили его в СИЗО в Лефортово. Также задержали его заместителя генерал-полковника Юдина. Якобы за измену их арестовали. Отмечается, что Суровикин якобы был проинформирован о так называемом военном перевороте Пригожина и всеми способами помогал в его реализации, несмотря на то, что якобы вот выступал и пытался, говорил о том, чтобы остановил Пригожин свои колонны. Но вот издание американское Financial Times подтверждает ссылкой на свои источники, что действительно он задержан, нет связи сейчас с Суровикиным. А Суровикин это не простой генерал, да, командующий воздушно-космическими силами Российской Федерации, бывший глава всей оккупационной группировки российской в Украине. Давид, это какой сигнал и кому посылает Путин?
Да это скорее не сигнал. Это такое вот свидетельство того, что какие трещины пошли в самом основании вот этой российской властной системы. Есть такое слово «устой», так вот, они, в общем-то, потрясены. Напомню, что Суровикин, он еще совсем недавно, его пиарили как генерала со знаком «плюс», как одного из тех, на кого можно положиться, из заслуженных военачальников российских. Более того, его, собственно, на командующем операции назначили именно под вывод из Херсона российской группировки, считая, что у него имидж достаточно положительный с тем, чтобы отвести удар от Кремля. Суровикин это не рядовой генерал, это человек известный. И то, о чем мы сейчас слышим, мы точно не знаем еще, задержан, арестован, что происходит, но очевидно, что что-то произошло. То есть очевидно, что-то произошло, и это индикация серьезных проблем, с которыми, которые главная индикация, естественно, сам стала попытка переворота, а это дальнейшие последствия. Как в силовой инфраструктуре российской власти, так и в ее гражданской, проблемы очевидны. Это очень такой тревожный симптом для них. И, вероятно, мы увидим еще не один симптом такого рода и совершенно другие. Безусловно, последствия мятежа будут иметь значение далеко идущее. И мы наблюдаем первые плоды.
А Суровикин же очень популярен среди военных. Я вот такое слышал, да, что он якобы бережет жизни российских военнослужащих. И, ну, наверное, российские военные не очень довольны, да, вот в таком среднем составе, среднем офицерском составе, рядовом составе, вот подобными репрессиями. И понимают, за что это происходит.
Ну, вот насколько его сильно и широко уважают в армии российской, мне трудно судить. По всей видимости, кто-то уважает, у кого-то может быть другое мнение. Это нужно быть там, внутри этой системы, чтобы знать лучше. В любом случае, он котируется, по крайней мере, на уровне общественного мнения, выше большинства российских генералов. Правда, нельзя забывать, что он один из ответственных за провалы российской армии в Украине, он один из главных ответственных. Я имею в виду, будучи командующим ВВС, он ВВС России не подготовил должным образом к войне. ВВС России — это один из главных, собственно, провалов, из-за которых Россия успеха не достигла. Они не смогли справиться с украинским ПВО, они не смогли стать фактором существенным на поле боя, по-настоящему существенным, а Суровикин 4 года возглавлял эту структуру, и до последнего дня. Так вот, Суровикин, конечно же, человек непростой, и я думаю, что те, кто его уважал, этим недовольны. Более того, недовольных там хватает. Поверьте мне, то, что вагнеровцы решились на мятеж, это некая иллюстрация того, что происходит и во многих структурах именно вооруженных сил Украины. Просто вагнеровцы — это некое самостоятельное формирование было, и у них был такой вот главарь, решительный и готовый на многое. Естественно, в армии дела обстоят не так, однако я думаю, вот те причины, которые были у вагнеровцев, ведь это не только, что им не давали боеприпасы, их подставляли. Причины лежат более в широком спектре. Есть у многих военных, да вот даже сейчас, например, тот факт, что Пригожина простили. Ну, по крайней мере, это сейчас выглядит. Простили, возможно, ему попытаются отомстить, но, по крайней мере, на декларативном уровне. А во время мятежа погибли многочисленные пилоты и члены экипажей вертолетов и самолета Ил-22 российского. Явно вызывает неудовольствие в российских ВВС. Более того, это неудовольствие высказывалось кое-где на неофициальных источниках различных телеграм-каналах приближенных. Так что неудовольствия теми или иными шагами в России хватает, потому, в общем-то, и случился мятеж. В России, я имею в виду, в силовых структурах и во властных. Поэтому мятеж и случился, и, несомненно, те или иные другие шаги, аресты, снятие, естественно, будут снятие кого-то с должности, будут вызывать у других кого-то, вызывать те или иные эмоции, далеко не всегда положительные.
Давид, спасибо вам огромное, было очень интересно с вами пообщаться. Давид Шарп, израильский военный аналитик, был вместе с нами. Спасибо за ваше время. К нам присоединяется еще одна гостья, начальник Донецкого областного управления Щитбанка Анна Просола. Анна, здравствуйте. Ну, очень важная тема для тех людей, которые нас смотрят и слушают в оккупации. Это, естественно, карточки Ощадбанка. Очень много людей продолжают получать социальные выплаты от Украины. Расскажите, ну вот сначала, что сейчас происходит с карточками людей в оккупации, вот с теми, которые срок действия их истек, да, давно, а люди уже не могут давно выехать на подконтрольную Украине территорию. Они действуют, они заблокированы. Если действуют, насколько срок их действия продлен?
Ще раз вітаю. У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, згідно указу президента від 24 лютого 2022 року, банком запроваджені всі заходи щодо безперебійного використання платіжних карток клієнтам. На сьогодні всі платіжні картки, які мали термін закінчення з 1.04.2022 року, мають продовження до 31.08.2023. Ті картки, які мали термін закінчення до 1.04.2022. На жаль, їм потрібно звернутися до відділень банку для отримання карток особисто.
Ну, то есть никакой возможности нет, да, если карточка не работает, а человек находится в оккупации, каким-то образом продлить, не выезжая, да, на подконтрольную Украине территорию, такой возможности просто нет, да, давайте скажем.
Можливість є всі картки з квітня 22-го року продовження. Тобто всі клієнти використовують їх в повному обсязі. Ті, які в 21-му році чи в 20-му у зв'язку з карантинним заходом був час для того, щоб клієнти обміняли свої картки. Тобто ці картки, на жаль, потрібно буде отримати.
Расскажите, как сейчас банк коммуницирует со своими клиентами, да, такая уникальная ситуация, там ведь нет уже украинской мобильной связи определенное время на захваченных территориях, как это происходит? Вот мы, кстати, обратились к нашим слушателям, они тоже расскажут нам, я процитирую их ответы, ну вот хочется вас послушать.
На сьогодні у зв'язку з тим, що клієнт не має змоги зробити дзвінок за допомогою сотового зв'язку, тобто українського оператора, він може звернутися на сайт Ощадного банку і отримати чи вибрати зручний канал комунікації. Тобто зараз впроваджено багато комунікацій для спілкування. Це і Viber-бот, і чат-бот, і веб-дзвінок, а також клієнт має змогу письмово звернутися і банк письмово на електронну пошту відповість клієнту. На сьогодні, якщо немає змоги дзвонити і є бажання спілкуватися саме оператором фізично, це можна зробити через веб-дзвінок.
Ну вот пишут наши слушатели в ответ на то, какие проблемы они, с какими проблемами они сталкиваются при коммуникации с Ощадбанком. Ну вот один из наших слушателей написал следующее. Безопасность никак не обеспечивается. Мы это делаем все на доверии. Мессенджер, Вайбер к обнальщикам обращаются. Сейчас у них курс 1 гривна 1,6 рубля. Карта у меня продлена. Еще один человек нам написал. Связи с горячей линией Ощадбанка нет, так как отключили связь Водафон, с Лугакома дозвониться никак нельзя, карту пенсионную заблокировали 15 месяцев назад. Это, я так понимаю, вот этот самый случай, о котором вы сейчас говорили, да, если вот она заблокирована, эта карта, нужно ехать и физически получать новую карту, да, ну вот для нашей аудитории.
Анна, да, пожалуйста. Давайте. Ну, якщо картка була закінчена в 20-му році, то да, час був, і 20-й рік, і 21-й, коли клієнти мали змогу звернутися і отримати нову картку. А я ще хочу наголосити, що зараз банком впровадження щодо СМС-інформування. І у нас вже розроблено і має клієнт змогу змінити канал доставки СМС. А також має змогу звернутися на сайт Ощадного банку і замовити веб-дзвінок, де співробітник Ощадного банку зможе поспілкуватися з клієнтом онлайн. Зараз клієнт має змогу використовувати мобільний застосунок. Його потрібно скачати Google Market або App Store. Далі перейти до реєстрації, ввести мобільний фінансовий номер. Якщо СМС не надходить, тоді потрібно зайти, і ще раз наголошую, на сайт Ощадного банку, в розділ «Зворотний зв'язок» і замовити веб-дзвінок, продовжити без авторизації. Клієнта буде з'єднано з оператором контакт-центра. Контакт-центр – співробітник Ощадного банку, задасть деякі питання для ідентифікації клієнта, після зробить зміну канала комунікації СМС. Тобто СМС буде приходити для підтвердження фінансових операцій на Viber, не на сотовий СМС. Далі клієнту потрібно повернутися до мобільного застосунку, натиснути «Відправити СМС повторно» і СМС прийде вже у Viber. Після це потрібно обов'язково зробити в поточний день. Тобто, якщо поспілкувалися з співробітником контакт-центру, потрібно завершити реєстрацію саме до кінця поточного дня. Якщо потрібно зробити повторно потрібно буде звертатися через зворотній зв'язок, через веб-дзвінок до співробітника банку. Пошагова покрокова інструкція є на сайті банку. Тобто, всі клієнти мають змогу на сьогодні зайти на сайт банку, має доступ до інтернет-ресурсів,
Ощадбанк дуже якісно розробив інструкції, щоб клієнти розуміли, що їм потрібно робити. Тільки на сайті банку обов'язково використовувати всі боти через офіційну сторінку банка.
0800-300-403 наш номер прямого ефіра. Нам дозвонився слушатель. Давайте його послушаем. Може, там є вопрос. Здравствуйте, откуда ви?
Добрый день.
Добрый.
Я из Запорожья. То говорили, что карточек не будет, а будут электронные деньги.
Так, а какой ваш вопрос?
Ну, это не скоро может быть.
Yeah. Спасибо за звонок, Анна. Ну, я не очень в контексте, если честно. О каких электронных деньгах речь?
Я, на жаль, тоже не розумію. Є картки, Електронних грошей немає, пенсія зараховується на рахунки, соціальні виплати заховуються на рахунки, тобто банк виконує свої обов'язки, на рахунки все зараховується вчасно, всім клієнтам все не блокується, тобто всі клієнти отримують свої кошти.
Скажите, а вот стоит ли опасаться людям, если которые долго не пользовался своей карточкой, да, ну, потому что она либо заблокирована, либо они не могут ее никак обналичить, да, мы вот, для людей в оккупации не секрет, что там нет банкоматов, да, и никак обналичить нельзя, можно только через этих менял, так называемых, это уже не секрет ни для кого, но что-то произойдет с деньгами, которые лежат вот на счету, да, есть ли какие-то ограничения по срокам их хранения, вот есть ли какая позиция банка, какая по этому поводу?
Банк у своїй діяльності керується національним нормативно-правовими актами, чинним законодавством України, статутом Ощадного банку. Банк не здійснює блокування рахунків, ми відкриваємо рахунки, закриваємо або зараховуємо належні клієнту кошти. Але додатково хочу зазначити, що відповідно до пункту 17 порядку виплати пенсії грошової допомоги, яке затверджене Кабінетом міністрів України номер 1596 від 30.08.1999 року, якщо сума пенсії або грошової допомоги зараховується на платіжну картку і з цієї платіжної картки протягом року не здійснювалося жодної видаткової операції або видаткова операція здійснювалася по задовірності, в такому випадку про цю інформацію ми повідомляємо, уповноважений банк повинен повідомляти Пенсійний фонд України або орган соціального захисту населення. Не блокування чи повернення, нічого банка не здійснює, банк надійно зберігає всі кошти клієнта на їх рахунках.
Ну и последний к вам вопрос, у нас пару минут с вами остались, но вот мы видим, да, что, как вы видите, есть ли у вас какая-то статистика сейчас в Ощадбанке, вот эти вот деньги, которые перечисляются на карточки в оккупации, они там лежат мертвым грузом или все-таки есть определенные транзакции, движения, да, я вот намекаю на вот эти вот, ну, я не знаю, люди вынуждены, да, пользоваться услугами так называемых обменщиков, да, по очень смешному курсу, то есть их обманывают фактически, но все-таки они двигаются, эти деньги на карточках в оккупации или лежат там мертвым грузом, есть у вас об этом данные?
Ні, на жаль, банк не моніторить, куди клієнти використовують свої гроші, бо це їх власність, вони розпоряджуються ними на власний розсуд. Але користуючись нагодою, я би хотіла звернутися до клієнтів банку з проханням все ж таки не передавати свої дані третім особам, бути пильними, не здійснювати якісь невдумані кроки. Я прошу звертатись до сайту Ощадного банку. Я прошу кожного звертатися, бо банк дуже багато зробив для клієнтів, в тому числі для всіх клієнтів внутрішньопереміщених осіб, які зараз знаходяться в окупації. Дуже багато зроблено, щоб ви могли спілкуватися саме зі співробітниками Ощадного банку. На сьогодні у нас на Донеччині працює 27 відділень, одне відділення деокупований Ліман, працює 69 банкоматів і 21 інформаційно-платіжний термінал. В нас 16 відділень входять до системи Powerbank, де ми у форматі блокаута чи тривалого відсутності електроенергії банк надасть можливість клієнту забезпечити ці відділення генераторами, питною водою чи вайфаєм. І дасть клієнту змогу це використовувати. Тобто сьогодні ми виконуємо свою соціальну функцію і всі послуги для фізичних осіб, для юридичних осіб банк в повному спектрі надає. І відкриття рахунку, і закриття, і консультації, і юридичним особам, і фізичним, і перекази. Зараз мобільний застосунок поновлюється
пропадает у нас связь с Анной. Ну, вот мы поняли вот позицию, и программа наша заканчивается тем временем. Анна, спасибо вам большое. Начальник Донецкого областного управления Ощадбанка Анна Просол была вместе с нами. Спасибо за ваши вопросы, за то, что участвовали в нашем опросе в Телеграме, за то, что позвонили, звонили в студию. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше, как обычно, вы можете найти в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка Донбасс, во всех популярных социальных сетях. Не забывайте подписаться на канал Украинской службы Радио Свобода в Ютубе, поставить колокольчик и поставить лайк этому видео. Его благодаря этому увидит гораздо больше людей. Спасибо, что провели с нами этот час. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».